Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И мы возвращаемся в студию. Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Здесь Алексей Пичугин, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма сорокамучеников Севастийских, и Александр Ананьев. И позвольте представить вам девушку, которую, когда слушаешь, ощущение... Сейчас я попробую описать. Ощущение такое, как будто бы ранний сентябрь, время где-то часа 4, когда еще тепло и светит солнце, но уже листва поддернута желтизной. Тепло, хорошо, пахнет чаем с бергамотом, а ты сидишь, завернувшись в плед, причем вязаный. Вот, и щуришься на закатное солнце, и тебе что-то так хорошо. Вот это мои ощущения.
А ноги тебя греет любимая собака.
Слушайте, ну я не все описал, там есть еще какие-то такие нюансы, там много всяких оттенков, не все я могу озвучить на светлом радио. В общем, очень теплые, очень интимные, очень личные отношения, не отношения, а ощущения возникают, когда я слышу голос ведущей радио «Вера» Анечки Леонтьевой. Аня, как у тебя это получается? Где вы этому учились?
Слушай, я совершенно заслушалась, как ты это описываешь. И до этого я подумала, что вы такие профессионалы, и вы так давно разговариваете на радио. У меня всегда было ощущение, что меня взяли именно за то, что у меня нет профессионального голоса, и я вообще не знала,
Господи,
что у меня
какое
есть.
Какое это счастье, что у тебя нет в жирных, да, мерзких кавычках профессионального голоса, над которым всегда с любовью иронизирует, ну вот над моим профессиональным,
даже сегодня заходя
иронизирует, дорогой отец Максим.
Александр, да.
Я тебе расскажу вот какую историю. Короткую, про тебя. Кто-то мне присылал фрагменты озвученной тобой книги, твоей же. По-моему, кто-то из звукорежиссеров, да? Ты, вот, оцени. Да, вот. А я еще... Я много озвучил аудиокниг за свою жизнь, ну, порядка там 200. И много редактировал аудиокниг, начитанных другими людьми. И я, прекрасно зная Анечку Леонтьеву, зная, как она ведет беседу, говорю: слушайте, Аня Леонтьева не диктор. Она не сможет озвучивать аудиокниги. Я ее очень люблю, я обожаю ее книги все, но она не сможет озвучивать аудиокниги. Ну, попробуйте, запишите. Это тяжело, это непросто. Слушать вот это будет невозможно при всей любви к Ане Леонтьевой. И звукорежиссер...
Так...
И звукорежиссер... Неужто раньше не передавали?
И звукорежиссер присылает этот фрагмент, который пробный. Я включаю... Вот первые 2 секунды так делаем, а потом расправляется лицо, я сажусь такой, зажмуриваюсь, как кот в ванной со сметаной. И мне становится так хорошо от того, как она читает, непрофессионально, неправильно, нарушая все законы, нарушая все какие-то интенсионные модели.
Ужас какой.
Но это так по-настоящему, как будто бы она садится рядом и начинает тебе рассказывать. Это настолько здорово. Анечка, нет никаких правил. Вернее, они, наверное, кем-то придуманы, но они придуманные. Главное, вот ты и то, как ты это делаешь. Я обожаю твой голос и то, как ты им работаешь.
Саш, спасибо огромное. Вот моя история, она как раз немножко связана с книгой. Я хочу ее рассказать немножко издалека. Когда-то мы с моим мужем Олегом, ныне покойным, Царство ему небесное, мы шли по Милану. И я увидела дивной красоты ребят шубу из кенгуру.
И,
а я, знаете, ну, с мужем...
Милан!
Неожиданная история.
Да, с мужем мы жили как-то вот очень хорошо. Но я была такой домохозяйкой, которая просто писала умные статьи в журналы. Там, я раз в месяц, чтобы поддерживать свою самооценку, писала там в «Эксперт», «Коммерсант», еще куда-то, и при этом говорил, что я домохозяйка, у меня 3 детей, мне круто. Ну, наверное, потому что моя мама была очень большим начальником, и я как-то всю жизнь мечтала не быть большим начальником, мало работать и быть с детьми. Вот, и я говорю: Лещенька, пожалуйста, купи мне эту шубу. Он говорит: а ты напишешь, наконец, книжку? Я говорю: я напишу 2 книжки. Я не написала ни одной.
А шубу купили?
А шубу купили, да. прошло много лет, и знакомый сказал, что для радио «Вера» нужно написать... Ну, вот возникает новая программа, новая радиостанция «Радио Вера», на ней новая программа, она называлась «Частное мнение». И можно писать о чем угодно, но это все как-то в рамках вот христианства. И мне очень понравился этот формат, и я сразу написала 15 текстов. И их не взяли. Но они как-то зависли вот между мирами, и, честно говоря, для меня это было каким-то огромным горем, потому что я же... Вот я это сделала, я написала, и прошло какое-то время, муж погиб. И совсем мало прошло времени с его ухода, как мне позвонил с радио «Вера» знакомый, который ни о чем не знал, сказал: «Приходи, твои тексты взяли. Тебе предлагают прочитать». Ну, вот после этого случилось то, о чем рассказывает Саша. Я не знаю никаких правил, я не знала, как разговаривать. Я страшно испугалась, когда на меня одели наушники, я услышала свой голос. Это был самое неприятное мое впечатление от себя. Вот, и мне сказали, что нет, извини, дорогая, но это вот не про тебя. И я пошла к знакомой звукорежиссеру и говорю: так, давай я прочитаю тебе. Вот скажи мне, что не так? Я прочитала, и она говорит: меня все устраивает. Скажи им, что Иосиф Бродский тоже очень странно читал свои тексты. Вот. Я пришла уже с ощущением, что Иосиф Бродский тоже очень странно читал свои тексты. И, наконец, меня взяли на радиостанцию. Это было круто. Я приходила как на праздник. Все были такие умные, такие профессиональные. Но главное, искренне верующие люди. И вот для меня эти там 10-15 текстов в месяц, потом стало меньше. Это был какой-то гигантский праздник, с которого... началась, ну, какая-то относительная известность, да, там мне стали писать письма, писали письма шоферы такси, профессора, какие-то совершенно неожиданные люди, вот. А самое интересное, что первая моя книга, она как раз вышла по этим текстам. «Частное мнение», напомню.
«Голос в эфире», по-моему, называется книга.
«Голос в эфире», да, истории, которые были услышаны вот за эти годы, все, что я наговорила.
Аня сейчас на меня смотрит вопросительно, а так ли называется моя книга?
Нет, я, знаешь, хотела спросить, где-то 3 года, да, «Частное мнение» было, и сейчас снова возрождается.
Сейчас снова возрождается? Нет, было оно больше, чем 3 года. Я под занавес что-то решил сам попробовать. Мне, я слушал, как вы все что-нибудь от себя рассказываете. Мне тоже захотелось поучаствовать. Я тогда записал, ну, наверное, несколько всего текстов. Не знаю, может, они даже и в ротации где-то, может, их и нет давно уже. Но, может быть, надо бы еще. Это ну вопрос вот о том, помню ли я, сколько всего я вел на радио «Вера». Вот, в том числе «Частное мнение» тоже было.
И... потом вошла вторая книга, и, знаете, когда она вышла, я пошла в гараж у нас в Переделкино и нашла эту шубу. Эту шубу из кенгуру. И я тогда подумала, что я сейчас ее торжественно одену, потому что я вот сделала то, что сказала, я написала 2 книги. Вот такая история, связанная с «Радио Вера». А вообще, когда радио возникло, я не просто на него ходила, я не просто его слушала в машине, за завтраком. Оно вот, знаете, у радио есть какое-то удивительное свойство, оно дает вот такой фон, который укрепляет очень слабых людей. Я на тот момент была очень слабым человеком. Он как бы держал меня на плаву. Я под него засыпала. Вы можете себе представить? Я сейчас ни подо что не могу заснуть. Ну, это нереально, нужна тишина. А тогда я засыпала под радио «Вера». Вот под эти высказывания афонских монахов и какую-то даже музыку. Вот. Поэтому для меня радио «Вера» — это было вообще начало новой жизни и возрождения. И, ну, это вот самое лучшее место, которое я видела.
Вот ты сказала сейчас фон, и я понял одну очень важную штуку, которую долго не мог сформулировать. Я очень много езжу за рулем, и очень часто у меня фоном играет радио. Самое разное, с самой разной музыкой. Ну, хорошо, не самое разное, самую разную я терпеть не могу, с очень особенной, хорошей, правильной музыкой. Вот. Радио «Вера» я не могу слушать фоном. Я слушаю радио «Вера» только тогда, когда я хочу слушать радио «Вера».
Угу,
это единственная радиостанция, на мой взгляд. Можно даже новостейные радиостанции включить, что называется, фоном, чтобы создать у себя такое ощущение нахождения в бурном информационном потоке.
Это будет такой тревожный фон.
Да, у меня папа так, у меня папа так же. Он включает новостную станцию, ездит, он не слушает, его спрашивают, что сейчас там говорят. Он не слушает, ему просто нравится вот...
Но
ощущение того,
что многие прихожанки преклонного возраста слушают фоном,
фоном радио
или телевизор, не радио «Вера», а вообще, чтобы не было ощущения, что ты один в квартире. Те, которые не на машине ездят, а вот включил, и ты понимаешь, что ты не один.
Это добро от телевизора называется.
Да.
Радио «Вера» ты не можешь слушать фоном. Более того, я сейчас скажу странную штуку, слушать радио «Вера» требует усилий. И вот долго слушать радио «Вера» я не могу, потому что я просто в какой-то момент начинаю уставать. Это работа. И, пользуясь случаем, я благодарю за вот этот каждодневный труд, вообще никакой иронии, абсолютно серьезно, тех, кто постоянно слушает радио «Вера». А я знаю таких. Очень много мне пишут вот тех, кто из неделю в неделю в одно и то же время, если не выходит программа там по каким-то причинам, они спрашивают, а что случилось, почему нет программы?
Ничего себе.
Да, и
да,
это невероятные люди абсолютно. Это невероятные люди. Я просто знаю, как это непросто. Вот прям вот физически ты устаешь много слушать радио «Вера». Любая другая радиостанция, она может звучать фоном. Радио «Вера» нет.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Праздничный выпуск программы, шоу, подкаста, разговора, как хотите, так и называйте, посвященный дню рождения любимой радиостанции. Послезавтра, 14 сентября, радио «Вера» исполняется аж целых 8 лет.
Во второй класс можно вести. Это шутка, я понимаю, что все пошутили уже. Да.
Да. Я был в третьем 8 лет.
Ну вообще, у радиостанции, так же, как и у собак, возраст по-другому меряется. Собака в 8 лет – глубокий старик.
Ну ладно, Максим, ну мы еще повоюем.
А радио «Вера» в 8 лет
– федеральная, зрелая,
федеральная станция, которая вещает.
На второй класс не тянет.
Сотни
второй курс,
городов,
может быть, даже аспирантура, я бы сказал.
Напомню, что программу «Светлые истории» можно не только слушать в эфире, но и смотреть. И сегодня это будет особенная видео-версия программы, потому что в ней можно будет увидеть и услышать то, чего в эфире. Вот увидеть и услышать невозможно будет, ну, поскольку здесь час, а в видео-версии мы не ограничены по времени. Вот. Но, тем не менее, я благодарю вас за то, что вы слушаете нас в FM-диапазоне и ищете программу на YouTube, Рутюбе и прочих социальных сетях. Сегодня мы вспоминаем действительно светлые истории, связанные с любимой радиостанцией. И я, когда ехал сюда, понял, что не только день рождения радио «Вера», но и у меня тоже сегодня большой праздник. Я даже посчитал, 216 программ вышло с сентября 2018 года, программ «Вопросы неофита», потому что они вышли как раз...
216.
По 54 в год, сегодня 4 вот года исполнилось в программе «Вопросы неофита».
Посчитал.
Я последний раз считал количество своих светлых вечеров, за 3000 ушло.
Но, да, если посчитать с программами...
Даже не знаю, завидовать или наоборот.
Если посчитать с программами «Семейный час», там «Светлые истории» и всеми остальными, получится тоже внушительное число. Но не числами мы тут меряемся. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда наш продюсер, которого мы тоже поздравляем, замечательный, очень глубокий, очень любящий и вот заботливый настолько, насколько может быть заботлив продюсер Арсений Федоров, предложил мне вести эту программу. Он сказал, напиши, пожалуйста, темы ближайших программ, которые ты можешь провести, вот чтобы поговорить. Я помню, написал первую программу «Зачем ходить в храм?». Вот первый вопрос. Зачем ходить в храм? Можно так в Бога верить, да? Потом подумал, написал еще 20. Причем последние 3 дались мне огромным трудом, вот темы этих программ. Написал 20 и понял, что это конец. Ну, 20 программ, вот худо-бедно, я проведу, причем за последние 3 я не совсем уверен, что мне будет о чем поговорить со священниками. 17 как-то где-то. Сегодня нет, не сегодня, в понедельник у меня выйдет 217-я программа. Тема программы «Благословение». Кто его дает, зачем его дает, правильно говорить «благословление» или «благословение». Вот, могу ли я дать жене благословение, или благословение может дать только священник.
Или только можно жена.
Можно ли завести кошку без благословения духовника, или все делается только с благословением. В общем, интересно.
Может ли кошка завести хозяина, если на это нет благословения
свыше? Да. Это я к тому, что здесь какая-то Нарния льюисовская. Ты открываешь шкаф, в котором вроде помещается 17 тем, потом немножко проходишь вглубь, а там такое целая огромная вселенная. И темы там не кончаются, а их становится все больше и больше. То есть ты берешь одну тему, появляется новых две, берешь еще одну, появляются новые четыре.
А прав был старина Сократ. Чем больше я знаю, тем больше я знаю, как мало я знаю.
Да, причем это огромное счастье оставаться при этом таким необразованным неофитом уже 4 года. Вот, отец Максим, сколько лет мне еще можно вести по канонам программу «Вопросы неофита»?
Вообще, на самом деле, бесконечно, потому что это не вообще интерес. И вопросы — это не время. Я знаю людей, которые, задав два вопроса, полностью этим удовлетворяются, у них возникает полнейшее ощущение, что они разобрались в теме и сами готовы выступать в качестве экспертов. И есть люди, вот, например, у нас есть в социальных сетях, я участвую в нескольких священнических чатах, и я вижу там отцов со стажем службы больше, там уже несколько десятилетий, и мы до сих пор задаем друг другу вопросы и спорим по поводу ответов. То есть если интерес сохраняется, то это, знаете, это как в браке. Сколько длится медовый месяц? Да, у кого-то он длится 2 недели, у кого-то он длится 50 лет, а у кого-то он вообще никогда не кончается. Поэтому тут вот если есть это желание, если есть интерес разбираться, если ты так вот устроен, а мне кажется, вы так устроены, когда действительно ответ вызывает новые вопросы, когда ты не удовлетворяешься. Знаете, у меня есть такая фишка своя собственная. Я очень часто рассказываю людям, что мы вообще так устроены базово, что как только мы узнаем, что есть ответ, сам вопрос исчезает. Ну, например, тебя спрашивают, а что такое крокозябра? Ну, это пенталгина такая. А, ну, понятно. То есть ты не знаешь ни что такое крокозябра, ни что такое пенталгина или еще что-нибудь. Но тебе, так сказать, сказали в качестве ответа что-то. И ты, а, ну, я понял. И этого достаточно. Вот большинство людей, к сожалению, устроены так. Им нельзя вести программу «Вопросы неофита». А если ты не удовлетворишься, ты же, да нет, пенталгин, это же вроде лекарство, только СА, почему А в конце, причем здесь вообще головная боль или еще что-то. И вот
с этими ты темами
начинаешь раскручивать.
Да, с этими темами есть еще один очень тонкий момент. Я долгое время считал, что нельзя разным священникам задавать там один и тот же вопрос. А потом понял, что не только можно, но и нужно, потому что нас слушает очень много людей. И разные люди срезонируют на разных священников, срезонируют на разные ответы, на разные слова. Нам всем иногда нужно услышать разные вещи. Но это как если с одной и той же проблемой к одному и тому же священнику придут два разных человека, велика вероятность, что священник двум этим разным людям даст два, может быть, диаметрально противоположных совета, потому что им вот сейчас нужно услышать разные вещи.
Но это и позволяет все-таки не абсолютизировать ответы священника.
Потому что
когда вот этого нет, люди, которые не слушают радио «Вера», а ходят в свой храм к одному батюшке, они считают, что то, что батюшка говорит, это прямо вот воля Божья мне открывается, я причем не имею в виду как какой-то личный совет, а именно вот ответ на иногда даже абстрактный вопрос. Вот. И потом очень удивляются, когда вдруг слышат другой ответ. А вот вы там, я тоже получаю иногда письма там в социальных сетях, а вот вы сказали то-то, то-то и то-то, а вот наш батюшка, или вот а вот тот такой-то священник на этот вопрос вот так-то ответил. Что вы на это возразите? Вы что, так сказать, вот имеете разные мнения?
Говорю, выходит, да вы против, отец
Максим? Да, против, нет, просто действительно возможно на большинство
вопросов. А как же искуснейшие тогда?
Вот это та самая история и есть, когда искуснейшие должны открыться. И больше того, все-таки большинство наших вопросов, касающихся то, как вы совершенно справедливо сказали, над, они очень объемные. Объемные не в смысле по размеру, а в смысле с разных точек зрения смотришь на них. С одной стороны, посмотришь, знаете, это знаменитое изображение. С одной стороны треугольник, с другой стороны круг, с третьей стороны там еще что-то.
Что-то масонское.
Нет, почему на конус, если посмотреть?
Про геометрию. Я думал, что про религию говорил.
Нет. То есть вот и поэтому разные взгляды, они позволяют понять, что ситуация, в общем, не слишком простая. А уж тем более, если ты хочешь ее к жизни приложить, то тут благо есть во мнозе совете, говорит псалмопевец царь Давид.
У меня есть 2 минуты, 3 минуты, ну, максимум 4 минуты для того, чтобы рассказать 5. Свою историю. А я не смогу рассказать историю, я смогу нарисовать вам лестницу, друзья. Сегодня вот мы с коллегами выяснили, что наша замечательная парковка над монастырем, вот, к которой надо подниматься по лестнице...
Закрылась.
Там понаставили знаков, парковка запрещена. Но долгое время, вообще сколько я себя помню, эта парковка была. И, соответственно, каждый раз, чтобы подняться на парковку, надо подниматься по лестнице. Она очень крутая, но она долгое время называлась лестницей смерти, поскольку там зимой было очень скользко и опасно. Но потом
мы скоро не раз вызывали людям, которые с нее падали.
Да. У нас вот коллега тоже очень повредил себе позвоночник, вернувшись с этой лестницы. То есть такая опасная история. И с этой лестницей связано много всяких воспоминаний, но у меня есть, пожалуй, самое яркое воспоминание, связанное с этой лестницей, которое я хочу с вами поделиться. Вторым человеком, вторым священником, который ко мне пришел в программу «Вопросы неофита», и с которым мне было очень тяжело общаться, просто потому, что он очень своеобразно говорил, со мной еще никто так не говорил. Но потом я так привык к его манере общения, такой, знаете, такой въедливый, такой витальный такой вот. Он прям вот как... Мне не описать то, как со мной говорил протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Не описать. Это было настолько сильно. И мы с ним говорили на первой записи о литургии. И я понимал, что он настолько сильный, настолько мощный, настолько, знаете, как опытный альпинист. А он и был опытным, там, туристом, путешественником, альпинистом. Он много ходил в походы. Вот. Я понимал, что это настолько мощный человек, вот прям сильнейший. Я, при том, что больше... там, выше, чем он, гораздо слабее, чем отец Вячеслав Перевезенцев. Он вот был каким-то нетипичным вот именно священником, очень крутым. Потом мы очень подружились и с ним, и с его замечательной супругой Дарьей Архиповой, которая приходила к нам вместе с отцом Вячеславом. Она психолог, он священник, они разбирали там какие-то проблемы с точки зрения духовных и с точки зрения там психического здоровья, психологии. Это было невероятно интересно. А потом, через очень долгое, как мне кажется, время, хотя на самом деле прошло немного, пришла страшная вещь, что у отца Вячеслава онкология, рак, и операция, и опасно, и надо лечиться за границей. И мы здесь помогали ему, собирали какие-то деньги, что-то удалось собрать. Алла Сергеевна, моя жена, помогла найти какую-то квартиру в Мюнхене, где он проходил лечение после операции. Он боролся 1,5 года, и, к сожалению, через 1,5 года его не стало. Последний раз, когда его видел, причем я даже сфотографировал их с Дашенькой, они вот уходили вот из монастыря, их со спины сфотографировал, у меня эта фотография осталась, она мне очень дорога, отец Вячеслав, который уже очень-очень плохо говорил, очень плохо ходил. И они поднимались по этой лестнице на парковку. Ему было очень тяжело вот просто идти по прямой дороге, а подниматься по лестнице, он там останавливался на этой лестнице 6 раз. А причем он остановится и шутит. Ну, как-то что-то пошутил, вздохнул, дальше пошел. Пошутил. И это было... очень страшное ощущение того, что, ну, я вижу отца Вячеслава как бы в последний раз. Вот. И мы с ним поднялись по этой лестнице. Я его обнял, они сели в машину с Дашей. Она говорит, ну, поедем потихоньку, а им до Черноголовки ехать довольно далеко. Даша знает, что надо будет останавливаться, чтобы ехать, чтобы отцу Вячеславу было полегче. И с тех пор, вот после вот этого, для меня радио «Вера» — это, ну, такая сложная картина, но вот эта синяя лестница, ведущая наверх, и отец Вячеслав, поднимающийся очень медленно по этой лестнице, для меня это такая неотъемлемая, очень важная часть «Радио Веры». Я благодарен Богу за то, что я был с ним знаком, и «Радио Вера» нас как-то познакомила, и это очень важная для меня история. Вот.
До слез, Саш.
Ну, очень, очень хотелось, и вот Дашеньке привет передать, она, скорее всего, нас тоже слушает, она очень часто слушает радио «Вера», и отца Вячеслава вспомнили. Спасибо большое за этот фантастический наш сегодняшний часовой эфир. Напомню, в нашей видеоверсии, друзья, вы сможете увидеть и услышать то, чего не было в нашей аудиоверсии в эфире радиостанции на нашем сайте radiovera.ru, так что обязательно найдите, не пожалеете. Сегодня с вами были протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, Анечка Леонтьева, Алексей Пичугин и не только, я Александр Ананьев. До новых встреч!
Светлые истории.